Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости. С вами снова я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза, и мы с вами говорим, обсуждаем, узнаем все о проблемах зависимости. Я вам напомню, дорогие радиослушатели, о том, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню, что направить свои смс-сообщения можно на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Если же вы хотите написать электронное письмо, 624-9170@mail.ru – это электронный адрес, по которому вы можете отправить свое электронное письмо. На все сообщения мы либо отвечаем в эфире, либо отвечаем по оставленным координатам, связываемся с людьми. Поэтому милости просим, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, делитесь своим мнением, своими историями. Итак, сегодня с нами мы пригласили поделиться своей историей и очень такой полезной для многих радиослушателей истории Киселеву Наталью Михайловну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Киселева Бориса Львовича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами будем обсуждать не проблемы наркозависимости, мы будем говорить об игромании и об алкозависимости. Сегодняшний мир, он очень динамично развивается, и мы очень часто видим большое количество самых разнообразных развлечений, вроде бы развлечений, даже иногда кажущихся безобидными. Вроде бы, что такого? Вот человек играет около там, автомата. Что такое человек играет там, где-то? Ну вот вроде бы зарабатывает деньги, хочется ему поиграть. Играет. Так ли это? И с чем сталкиваются люди в этой проблеме? И когда проблема становится уже прям проблемой? Давайте зададим вопрос. Наталья Михайловна, скажите, как все начиналось у вас? У вас сын?
Да, у нас сын. Начиналось все вроде бы безобидно, но это было в 90-е годы, когда начались у нас открываться стали казино, игровые всякие автоматы. Он пристрастился к этому занятию, у него получалось выигрывать, появлялись деньги, а потом он эти деньги все целиком проигрывал. Долги, значит, папа, мама, выручайте. Потом он женился рано, 19 лет, ребенок родился. Жена плачет, его там куда-то увезли, если деньги не привезете, его убьют. Вот такие истории были. Значит, мы с отцом занимаем, а у нас тогда тоже в это время у всех очень сложно было, у друзей туда, ну, везде, где можно. Выручали и не один раз. Потом у него пошли уже, конечно, обманы начались. Начал, вот мне надо для этого, для того, для сего. А потом мы выяснили, что все это уходило в вот эту вот черную дыру. Сколько раз мы ему говорили, как ты вообще можешь так, почему мы должны из последних сил, и уже будучи пенсионерами, последние деньги отдавать на то, чтобы кто-то там себе на Канарах покупал дачи и там недвижимость, и все за наш счет, ты же это понимаешь. Все это вот последний раз.
Сейчас я выиграю.
Да. Потом даже он однажды признался, что ему даже было, он больше удовольствия получал от проигрыша, чем от выигрыша. Это уже, когда уже он в это дело втянулся, когда уже он там постоянно, он выигрывал огромные суммы. Как говорил, там сотни тысяч долларов мог выиграть, и на другой день все это проиграть. Ну и шло это вот в конце уже где-то в 2010-е годы.
Он то есть уже много стал... лет это
произошло? Много лет, да, это вот столько лет. И столько лет мы его вот тянули. Может быть, мы не правы были, но вот как мы сейчас рассуждаем, что если бы мы ему в это время тогда не помогали, может быть, и что-то с ним случилось, мы в себе этого не простили. Но когда уже вот мы смотрим, что ничего не изменилось, мы уже сказали ему все. Вот что будет, то и будет. Больше уже от нас не жди ничего. А потом у него стало это уже отягощаться алкоголизмом. Он говорит, я же вот уже выиграл игры, потом раз и все. Ему же подносят там в этих казино, подносят вот эту выпивку. Наверняка туда что-то мешает, у него теряется бдительность. И он, ну, такой, он там стал вип каким-то
клиентом, гостем,
да. Ему буквально до того, что ему оплачивали в Белоруссию самолет. Оплачивали, Минск. Понимаете, да, как это все поставлено там. Да, оплачивают, если... оплачивают дорогу в Белоруссию самолетом туда-сюда слетать, чтобы он там поиграл. Белорусское посольство здесь то же самое, он в посольство, там при посольстве были вот эти казино. Ему уже звонят, эти смски приходят специально там, как VIP-клиенту. Вот до таких это доходил размер. И потом это отягощение пошло уже. Ну, во-первых, он с одной женой разошелся. Дочке вот сейчас 21 год. Потом сошелся с другой женой, двое детей. И все это, жена беременная, он проиграл. Мы с отцом, значит, ребенка тащим маленького, помогаем. И со своих пенсий там мы зарабатываем, что можем. Все уходило вот в эту вот прорву. Ну, жена не выдержала, отягощилась, это алкоголизмом. И ну, тоже да, было то понемножку, да. А потом уже все, уже он уже не соображал, что делает. Он и пил, и начал дома хулиганить там. И жена его, в конце концов, ну, он прописан у нас, она его просто выставила из дома. Вот мы за ним следили, и все равно уследить было невозможно.
Взрослый человек, пил, не ребенок, да, не пристегнешь да, там да, куда-нибудь.
Ну, и потом, в конце концов, у него дошло уже до того, что уже он и там должен, и все. И он пить начал много. И вот, да, он лежал в клинике. Вот еще очень такая знаменательная. Лежал он в клинике еще в 2008 году. Платно мы его положили, он там лечился от алкоголизма, от игромании, как-то все вместе. Да, и когда он оттуда выписался... Из этой клиники выписывал врачи, ему настоятельно советовали, там уже была вот эта организация ЦЗМ, она была в самом начале.
Рождалась.
Только зарождалась в то время. И ему, значит, дали телефон и все, чтобы он туда...
В реабилитационный центр поехал.
В этот, да, поехал. Он туда позвонил, что-то ему там не так сказали, не то сделали, и все, и на этом все кончено было. И никуда он не пошел, вот с 2008 года пошло уже все это такие размеры, прям все хуже и хуже и хуже. И вот в этот раз, когда у него это было 2 года назад, он уже тоже допился до бог знает чего, пошел сам, пришел к врачу, вот в эту...
Нейронаркологию,
да. Там у него врач-психолог тоже, все, вот она его... Причем он пропал, мы не знали где, потом уже Татьяна Васильевна нам позвонила, сказала, он, говорит, просил не говорить, но я знаю, что вы переживаете. И вот он туда лег, там его за неделю привели более-менее, и он уже тогда сказал сам, что он поедет. И вот ему там выбили бюджетное место в Краснодаре. И он уехал, это было вот 2 года назад. Он там проходил 1,5 года реабилитацию, потом остался на ресоциализацию. Ну вот еще очень важно, вот мы как родители, когда он проходил реабилитацию, мы держали контакты только с руководителями вот этой реабилитации. Что они говорили, то мы и делали. Никаких там денег лишних ему, никаких там жалобных этих... разговоров с ним, все. Нам говорили, надо жестко, и мы этого придерживались. И вот как практика показывает, что от того, как родители себя в период реабилитации ведут по отношению к своим детям, это очень важно, потому что это период тяжелый, тяжело им, тяжело родителям контакт не иметь. Но есть люди, которые с тобой контактируют, они тебе рассказывают, что и как. К ним нужно прислушиваться к советам и действовать. Тогда это, в общем, дает. Ну и, конечно, сам человек должен захотеть. Вот. Ну вот, и потом он остался на ресоциализацию 1,5 года. Потом он там устроился, у него автодиагностик, вот диагностик электрик по автомобилям. Ему найти работу несложно было, он там работал в автосервисе, но с центром и держал связь все время. Там же в Краснодаре остался, в Москву не приехал.
Просто там, устроился там на работу.
Там работать, да.
Ну, и все время с реабилитационным центром.
Да, да, взаимодействовал. И потом вот он говорит, мам, плохо мне там все-таки, они там, ну, такая обстановка, и выпивают, и курят, и все. Я, говорит, конечно, держусь.
Конечно.
Я, конечно, говорит, держусь, все, но мне как-то спокойнее вот с ребятами. Несколько раз он был в лагере, ну, мы на это деньги давали, на этот лагерь, все, сами в прошлом году ездили в этот лагерь. Это очень-очень полезно и всем родителям тоже. Там психологи работают с родителями в том числе.
Ты вообще мы видишь, там... да, 1000 вот ребят,
да,
которые
вот,
выздоравливают,
которые
ты
вот...
думаешь... Да. Че себе вообще.
Причем они там все такие, вот, видно, что можно без алкоголя, без наркотиков, вот без вредных этих, все равно они там получали радость.
Да, веселость.
Веселье, удовольствие, то есть можно радоваться без этих вот допингов. Ну и потом ему предложили, открыли центр, реабилитационный центр здоровых родителей, новое направление ЦЗМ ввело. И вот зимой он в зимний лагерь приезжал, ему там предложили возглавить это направление. И вот сейчас он этим работает, он там генеральный директор этого направления. Мы
центра одного, Наташа.
Центр пока, центр, но направление началось. Пока один центр, это же только новое, вот это уже с родителями, там у него более взрослые люди.
Борис Львович, расскажите мне, какой он был в детстве? Ну, ведь все, вот психологи рассуждают о том, что это же не вот берется откуда-то, да?
А нет, это, значит, в детстве он был очень энергичным, очень. У него было не одно сотрясение в играх.
В играх, да.
Там. В играх. Мои друзья, они врачи в основном. Он несколько раз лежал в Филатовской, и вот врач завотделения гемодиализа, он говорил мне, говорит, Левка может плохо кончиться. Необузданный характер. У него тормозов не было.
Ну, вот, ну для нас это было так, как-то странно.
Ну, ребенок. А да,
вот,
ребенок.
Нет, вот как конкретный пример. Значит, мы живем на Соколиной горе, 5-й улице Соколиной горе. Семиэтажный дом, внизу маленькая площадка для детей, значит, большие качаются на качелях. Он пробегает мимо. Ему разбивают вот здесь бровь.
Не бровь, щеку.
Щеку.
Ну, да, скулу.
Отвозим в больницу, заклеивают, все такое, прочее. На следующий день он опять там пробегает, и опять ему попадает.
Ну, то есть вот он активный.
Тормозов нету. Тормозов. Вот это было с самого детства. Но, понимая это, в общем, мы решили, что ему нужно спортом заниматься, куда-то свою энергию. И после какого класса?
После восьмого.
После восьмого класса он стал, поступил в интернат спортивный.
Спортивный, да.
Да. Угу. Он занимался академической греблей. Вот, в общем-то, вот здесь, ну, не, наверное, немножко мы контроль над ним был утерян. Все же. Ну, там воспитатели, тренеры, мы думали, что это вот так все.
Лучше, да, так, да, часто, да, думаешь, что думаешь, ну, вот, ради спорт.
Вот там он мне понравился, он проявил характер, чтобы идти дальше, надо было пить лекарства.
Ну, да.
Тренеры это давали, он не пил, он выкидывал, он это понимал. Но он в двойке стал чемпионом Москвы, все нормально. Потом он год проработал санитаром вот в больнице, где он лежал, в этом же отделении.
Нет, ну мы так как-то
потом
тоже
потом в институт
старались.
Поступил.
Секундочку, старались тоже. Вот ему сказали так, вот ты в школу, ты либо поступаешь, либо нет. Вот 31 августа ты с нами за столом сидишь, ешь. С 1 сентября ты или работаешь, или учишься. И он 1 сентября пошел санитаром работать. Вроде как...
Характер, ну, тоже,
да,
вроде, да?
Да, и мы как бы так тоже не в каких-то его условиях растили таких вот, что у тебя все есть, на, пожалуйста, или как, то есть довольно-таки строго.
Ну. Он год проработал с санитаром, друзей много. Они частично и помогли ему в институт физкультуры поступить. Вот так вот.
То есть, вроде бы, цель-то в жизни была.
Да.
Какое-то движение было, да? То есть, ну, рос ребенок, увидел там свое будущее, поступил в институт.
А потом обрыв же произошел в жизни.
Вот это 90-е годы, все.
Они же, вот я по себе хочу сказать, у нас инженеров сейчас, вот те, которые должны быть хорошими инженерами, 40-летними. Ученым можно быть выдающимся в 25 лет, гениальным, и в 20. А инженером в 20 лет ты гениальным не можешь быть. Тебе опыт нужен. Ты должен шишек набить. А все они, после института, все они пошли работать в Лужники.
Ну да.
Все.
Ну, знаковое место.
Знаковое место. Да, все они супер. Там. И вот появились первые...
Легкие деньги.
А вот легкие деньги людей портят. Это однозначно.
Ну,
вот легкие деньги портят людей. Вот его они испортили.
Ну, конечно, предрасположенность какая-то была, все. Просто если бы вот не наступило вот это время и вседоступность вот этих, и все, может быть, оно бы обошлось, может быть, и не пошло бы.
Легкие деньги, такой необузданный
наложилось одно на другое.
Необузданный характер. ранняя женитьба, очень ранняя, и его жена довольно мягкая была.
Вот то есть вместо уже... того, чтобы там взять его...
Этого не было.
Ну, она девочка, они вместе, они ровесники.
Они ровесники.
Да. Она сразу, ребенок у нее через год, и ребенка бабушка...
Нет, мы... она, конечно, абсолютно не...
Нет, ну понятно, да.
Мы до сих пор с ней в хороших отношениях.
Ну, так все обстоятельства сложились. Да, мы в очень хороших отношениях и с первой женой, и со второй. Скажите... Потом он... Вот у него был интересный период, опять же, он влез в большие долги и все такое прочее, угрозы, и он поехал на север. Причем так вот, выбрал себе место и поехал. Там он у батюшки работал шофером бесплатно, только за еду. Ну, поначалу вроде бы все было хорошо. Года два он там был. Ну, потом он стал же там употреблять. А потом вырвался, приехал погостить на один день в Москву, украл у нас деньги, ну, вытащил, и проиграл тут же, в этот же день.
То есть он первое время сам пытался как-то найти
там
выход.
Даже не совсем сам, так тоже доходил, мы с ним вместе сели, я говорю, вот компьютер, иди ищи, где есть монастырь или что-то, я говорю, у тебя другого выхода нет, вот уезжай, посмотри, как люди живут, простые люди, вот без этого всего. Вот он, мы выбрали место, там, дала ему 3000 на дорогу, он поехал вот под Архангельск туда. Да,
Ашевенский монастырь там все.
То есть попробовал вроде как.
А почему монастырь? То есть вот почему вроде бы, да?
Ну, он не в монастыре был. Он туда поехал, но он до монастыря не доехал. Это просто в Ашевенске там храм был, батюшка, и он при храме остался.
Ну, так вот.
Проехал мимо.
Ну, да.
Ведь по дороге, то он проехал мимо.
Ну, неважно, в общем, короче.
Но все равно, вот смотрите, все-таки, да, пытался он как-то внутренне, почувствовал, что вот почему в церкви-то помощь искал? Почему не какие-то центры, не какие-то вот... Да, вот, не знаю, люди экстрасенсом ходят, к бабкам, говорят, мне надо к бабкам сходить каким-то, наверное, на меня порчу.
Он не верил в это. В это он не верил. Он верил вот только в церковь. А получилось, что оказалось, что главное не храм даже, а вот этот социум этих людей, которые все в этом горе. И когда они все вместе... Только тогда, когда они вместе, они видят, смотрят друг на друга, только тогда, вот, на мой взгляд, и работает вот это великое, то, что придумали Центр здоровой молодежи.
То, именно в реп-центрах,
Вот то, что они вместе, социум. Вот только социум. На него подействовало, я понял, только социум. Поэтому-то вот... Врачи и говорили в 2008 году, поезжай вот туда. Там такие же ребята.
Да.
Уже чувствовалось, что вот какие-то первые наработки, первые опыты были. И они понимали, что ни лекарства, ни уколы, никакие подшивания, ни врачи. Это все гораздо слабее, чем вот влияние этого социума.
Ну, вы знаете, вот роль жены тоже много значит, по идее. Ну, вот тогда, когда он вот в 2008 году, ребенку год был, и он вот хотел, ну, вернее, ему предлагали, да, она побоялась тоже. А как же, а кто будет кормить детей, кто чего? Вот, понимаете, сейчас она уже жалеет об этом. Она говорит, конечно, надо было тогда вот. И мы видим, и все, что если бы он тогда вот делал, вот не было бы этих 4 там лет, которые его как раз он в разнос пошел. Поэтому в данном случае, мне кажется, от женщин тоже очень много зависит. Как вот себя жена поставит, сумеет она вот его убедить, сделать, взять на себя какой-то дополнительный груз с тем, чтобы как бы человеку было легче.
Так скажите, вот такой вопрос, вот вы тоже упомянули про жесткие отношения семьи. Вот очень часто оказывается, что семья сами дают деньги на то, чтобы человек там, ну, шел, ой, иди только там, вот там пей. Ой, иди там, только чтобы не на моих глазах колись. Ой, иди там, ну, играешь, ну, иди только, на вот. Ну, как-то понятно, что они такие манипуляторы, понятно, что они там, вот вы говорите, врал, выдумывал, обманывал.
Талантливо, очень талантливо все это. Такие истории, вот это я вам скажу.
Толстой отдыхает.
Нет, Достоевский отдыхает. Достоевский отдыхает, когда написал «Игрока». Нет, там сильнее. тем более, ну, жизнь уже другая, когда писал Достоевский, она была проще.
Нет, они умеют так представить все, что ты сам вот...
Сам
да, вроде как, конечно, ну как же, вот сейчас, а потом, ну как не помочь, когда, ну это же временно, и каждый раз так.
Причем
вот
даешь деньги, чтобы он вроде бы должен пойти отдать, снять проблему, а он разворачивается тут же на работе, я у кого-то занял, и идет в казино. Это тоже было.
Скажите, многим кажется, что, ну, вот вроде бы какая-то зависимость странная. Ну, что это? Ладно, понятно, от алкоголя. Ну, как-то химическое соединение, да? Ну, наркотики тоже. А вроде бы игровая зависимость. Ерунда.
Очень кажется, сложная, да? Зависимость.
Ну, врачи что? Говорят, что...
Самое вот, сложное.
Что в мозгу одни и те же центры отвечают вот за эти удовольствия, что за наркомания, что игромания, что это тоже такое же заболевание.
Но нет, а вот, к сожалению, жена вторая... Она считает, что это баловство, что это не болезнь.
Ну вот я же вот да, как да, раз, да, да, многие понятно. Говорят, она, это все ерунда,
нет,
это баловство.
Это ерунда, баловство,
что
это
просто не хочет
распущенность, себя не хочет себя в руки взять. Вот. А на самом деле это болезнь. Это болезнь.
Страшно.
Причем очень страшно.
Это есть два человека.
Понимаете, алкоголик – это не те деньги. Не те. Ну что такое бутылка, две, три, ну пять бутылок.
Да не пьют, мне кажется, алкоголики, вот они уже не в состоянии,
да,
пять бутылок.
Правильно, да, правильно. Да. А это сотни тысяч и зеленых.
И вот это такая болезнь, что это есть два человека. Вот один человек, вот хороший человек, добрый, заботливый, внимательный, умный, честный, все, один. И второй – полная противоположность. И эти два человека существуют все в одном это... теле. И вот какая из этих половин потом все-таки превозбладает, вот такой человек и будет. Вот что. И это четко прослеживается совершенно. Вот он есть, вот твой сынок хороший, все прекрасно, все мамуля туда-сюда. А потом вдруг этот же человек делает такие вот гадости. Совершенно я не думая ни о родителях, ни о ком.
Я думаю, это есть в каждом человеке. В каждом. Вспоминаю себя молодым, все так, да, конечно, тоже. Но чего больше? Вот чего
а
больше?
Может быть, каких-то тормозов?
Вот, нет, травм, чего больше? Вот Наша говорила, хорошее и плохое. Вот чего больше, что перевесит? Вот туда. И еще, конечно, внешние обстоятельства, да, работа, да, друзья, семья, все это очень важно.
В нашем
важно.
Случае, мы считаем, все-таки 90-е годы дали толчок этому. Если
конечно.
Бы не было вот этого вот безобразия, которое ему легло как раз вот на хорошую подготовленную почву, может быть, все было и по-другому, как раньше жили, там учился бы, все, но... Не знаю, может, это в другом где-нибудь вышло.
Я сегодня, не понравилось мне в интернете, Дума хочет легализовать интернет-покер.
Да, зачем? Да, я тоже видела.
А зачем?
Не знаю. Это...
Деньги. Деньги.
Кому?
Кто-то лоббирует.
Но тут вопрос Дума в том, жена, что, видите, на сегодняшний день запрещены у нас на территории России любые азартные игры.
Ну, это сказки.
Но сейчас... Но
это
в целом.
Нет,
закон,
ну по закону. По закону. Говорят про закон, да.
Вот, но в целом муссируется тема о том, что давайте вот возьмем и там в ряде регионов... Там Краснодарский край,
это
зону,
сделаем
Калининград,
куда могут проходить только, как бы, да, во-первых, совершеннолетние, во-вторых, по предъявлению документа, в-третьих, ну и так дальше начинается много-много-много ограничений и включается много технических моментов, которые позволяют наполнять регионы ресурсами, в том числе там выплачивать какие-то налоги. Приводится в пример Макао, это зона, игровая зона около Таиланда, когда это вообще отдельный остров, куда надо приплыть, как бы, да, и могут себе позволить только
не все, да,
богатые там люди. И рассуждение идет о том, что, ну вот смотрите, ну хотят люди там так развлекаться, то есть, ну пусть они платят за это деньги, и так развлекается. С одной стороны, вроде бы есть вот логика в этих словах. И приводится, конечно же, в пример то, как этими налогами будут наполняться больницы,
у нас будет.
Социальные у нас учреждения будет. И так далее.
Там все будет налево идти. Господи.
Но с другой стороны, кто эти люди? Вот кто эти люди, которые поедут играть в казино? Даже если мы не говорим сейчас о подпольных казино, мы говорим, вот, например, легализовано, вот оно, да. Кто эти люди? А может быть, это люди, которые реально собирают, там, выдаивают просто с родных по крохе для того, чтобы вот купить этот билет?
Или кого-то обманули, обворовали, украли.
Взял деньги,
афер
деньги под какой-то...
Провернули.
И все это,
да. Поэтому тут, конечно, вот, да, вот так вот говорить о том, что... Но, а когда рассуждают о запрете, вот и рассуждают, что, извините, а что толку запрещать, если даже вот мы запретили, а все равно коррупция, все равно силовики крышуют там где-то в каких-то регионах, все равно мы видим часто в новостях, что накрыли эту подпольное казино, там вот
ну,
то...
Коррупция – это общая беда, поэтому она везде и здесь она проявляется. Как от нее? Это надо бороться.
Деньги, они остаются деньгами.
Жестче наказания, наверное, должны были быть, или как?
На наркотиках сколько денег имеют?
Да, но у нас безумие. Нет легализации наркотиков,
нет,
да?
Нет.
Вот
нет.
В Украине есть там, да, метадоновая программа, и в ряде других многих странах есть.
Ну, в Голландии, в Нидерландах.
Да, я говорю, во многих других странах есть. У нас нет, поэтому это вот важный подход.
Ну, у нас и однополых браков, слава богу, нет.
Слава богу.
Потому что Европа уже, по-моему, с ума сошла. Это однозначно.
Называется жирубейс.
Нет, ну, Бог накажет, это не может быть. Это такого
быть. Давайте я
может.
Напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, что у нас в гостях родители молодого человека, страдавшего проблемами игромании и алкоголизма, и сегодня мы рассуждаем с Натальей Михайловной и Борисом Львовичем о том, как победить эту проблему, где найти силы, как семье с этим бороться. Итак, вернемся. Скажите, а вот самый такой, наверное, тонкий момент, когда вроде бы уже все началось, и проблема уже есть, но о ней пока никто не знает. Ну, вы знаете, да, вы знаете. Наверное, друзья, мне очень говорите, стыдно.
Правильно.
Наверное, конечно. Стараетесь как бы закрыться в этой проблеме, обсуждать только с собой. Как-то вроде получается, что ну что-то как-то недовоспитали. Или что?
Ну, вину свою чувствуешь, конечно.
Вот, получается, ты начинаешь чувствовать себя виноватым.
И, в общем-то, тоже приходилось где-то не совсем правду говорить, когда у друзей занимал деньги.
Да.
Стыдно было говорить. А суммы большие занимали у одного, второго, третьего. Это проблема была. То есть мы тоже жили во лжи.
Ну,
во лжи жили.
Сейчас мы считаем, что мы делали неправильно,
да,
конечно, с одной стороны. Ни в коем случае нельзя, вот если начинают, надо сразу.
Надо сразу было.
Сразу прекращать.
Сразу.
Но с другой стороны...
Сразу прекращать занимать деньги, давать
ему. Да, ему помогать в этом. Но вот он сейчас, как говорит, если бы не вы, меня бы уже в живых давно не было.
Ну, тоже,
ну
да,
может быть, так... тоже где-то лукавит, не знаю.
Господь только
трудно
знает.
Трудно сказать, Господь знает. И мы сами про себя просто вот случись что-то, не помогали случись, мы бы себе этого не простили, да, вот не помогли, а его там
убили. У
вас
один, да, сын?
Нет, двое.
А может быть, и не было этих 20 билет.
Он, может быть.
Он же 20 лет этим занимался.
Может 20 быть, лет.
Поэтому тут так очень тут... момент такой... Двоякие. С одной стороны, не надо помогать, и мы видим, что не нужно. И после того, как мы перестали это делать,
сразу
на как-то себя решил. Он решил, да, понял. Вот. А с другой стороны, на каком-то этапе все-таки, когда тебе вот звонит, допустим, ой, со слезами его забрали, сейчас его убьют, если вы деньги, ну что вот, конечно, дрогнет сердце и начинаешь.
А как второй сын?
Второй нормально.
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 Не играл.
Нет,
не
нет,
играет,
не играет.
Не колется ничего.
Нет, нет, он совсем...
Ну,
даже была история
чудил.
Такая, он один раз, мы знали, что этот старший пошел в казино, ему младшего попросили туда за ним пойти, чтобы он это...
Забрал его.
Забрал его, а туда вход платный, эти вот $100 обязательно надо было там заплатить. Он прошел туда, и чтобы не потерять эти $100, он эту ставку сделал на красный и на черный, чтобы в ноль выйти.
Понятно.
Вот таким образом. То есть он там не стал... Не, он,
не, ну
правда,
это уже такая
не
предпринимательская способность.
Нет, думаю, ну он да. Просто, да, он не то, что он попробовал там игра, а наоборот, он просто в силу необходимости там что-то сделал, какие-то ставки, и ушел, потому что его там не было. Вот такое у него отношение к этому. И, конечно, у него к брату отношение из-за этого плохое, из-за всего
вот
этого.
Хотела
вот хотела
как раз
собой,
спросить,
да.
Как они живут, что... Наверное, этот считает, что вот вы родители, в того все-все-все,
вот,
все,
да,
а
да,
мне
конечно.
Бы могли бы помочь.
Нет, ну мы этому да. Тоже помогали, конечно, когда надо. Мы
у него
не
тоже
совсем, но просто...
другие чудеса были.
Ну, дело не в этом.
Ну, все молодые.
Да, по молоду он там тоже выступал, пропадал, исчезал по-всякому. Но дело не в этом. Конечно, не те суммы и не те. Хоть мы младшим и помогаем. Конечно, все эти деньги, которые мы на них потратили, а это, можно сказать, уже миллионы. Понимаете, суммы какие? Ну, за 20 лет там все это. Ну, при том, что мы никогда много не зарабатывали, у нас это было, можно сказать, из последних денег, то, в общем, всю вот жизнь мы вот так вот туда, в прорубь это и шло.
А конечно, младшему не нравится. Знаете, о чем? Вот вы, в принципе, там вырастили детей. Ну, не очень молодые, но замечательные люди. А может поехать отдыхать? Может, поехать, ну, как бы, да, вместо того, чтобы вот это все даже занимать даже где-то, вот, ну, как бы, да, взаймы брать. Не хотелось такого личного какого-то вот счастья, не знаю, человеческого, вот. Мир посмотреть, там еще что-то. Эти двое, ну, уже здоровые мужики, они вам уже должны помогать, вам приносить и говорить, нате, мама с папой.
Вы вот сейчас вопрос такой задаете. А это надо представлять, в каком состоянии мы жили. Вы не представляете. Вот телефон, как только он звонит, вот со старшим я говорю, как только звонит телефон, у меня сразу все, руки-ноги опускаются. Где он? Чего он? Час, два часа ночи, невестка звонит, у него нет, он пропал. Я набираю, он еле говорит, ты куда? Я говорю, ты где едешь? Я его держу вот на телефоне до самого дома. Вот когда она говорит, да, вот он пришел, тогда я кладу трубку, это уже 3 часа ночи, 4 часа, тогда я только вот могу закрыть глаза. И вот эта такая жизнь постоянная, она куда мы могли уехать, как?
Так вот я...
Вот зависели, мы полностью зависели от него. Да.
Вот я к тому,
да,
что
да, вот это зависимость,
вы же
да.
сами, по сути, решили для себя, что вот, ну, будем зависеть от него.
Да, да, ну, наверное,
как
неправильно
получилось?
Делали.
Это неправильно было,
да.
но так
наверное,
было.
Неправильно, но так... Так было, так было, и так вот.
Скажите, кто-то близкий, кто-то друзья, может быть, какие-то советы давали, может быть, помогали, вот морально, не знаю, говорили, перестаньте, или наоборот, давайте там его туда-то отвезем. То есть как, понятно, что многие, узнав о такой проблеме, наверное, отворачивались, или там как-то тактично там прекращали отношения, потому что, ну, раз дал денег взаймы, два дал денег, смотришь, тут вот как-то как... прорву. Но, может быть, и кто-то был, кто поддерживал.
Ну, вы знаете, во-первых, что касается денег, мы все отдавали. Мы, вот то, что занимали, мы никому не должны. Мы в первую очередь отдавали все, что было, поэтому вот лично у нас ни перед кем нету долгов и не было никогда таких, которые мы... Причем мы...
Если брали там...
Понятно.
Брали до первого...
месяца или...
Или до первого кто-то попросит, мы у другого занимаем, этому отдаем. Потом получаем какие-то деньги, их перекрываем. То есть мы лично вот никому должны не были, поэтому с нами все друзья, какие были, они так и остались с нами в хороших отношениях. Потом, ну, родные, ну, вот у мужа же сестра далеко живет в Калининграде, моя сестра рядом, она его с детства тоже все время рос вместе, она всегда тоже меня поддерживала в этом. Но она тоже говорила, что ты вот ему веришь, а он говорит неправду. То есть вот так где-то... Ну,
мой сын не может говорить неправду.
Да, да. Вот, так что всегда,
да, нет,
и сестра тоже всегда поддерживала.
Но сами себя обманывали,
но
да,
но тоже в какой-то омут затянуло. И получилось так, что не мы приняли решение этот узел разрубить, а он. Когда вот так, не говоря ничего, нам взял и вот туда и уехал.
Он сказал, почему ничего не говорю. Я просил не говорить, потому что я боялся, что если я как-то твой голос услышу, ты мне опять на это самое...
Ну, да, да,
да, да, да. Вот, кстати говоря, в данном случае он... Понял, что
он уже
хватит, что он...
А мы оказались слабыми.
Да. А нужно жестче быть, в каких-то моментах нужно быть жестче. Но, с другой стороны, вот он туда, когда ушел туда, вот он приезжал там в лагерь, первый раз, когда мы с ним увиделись, через полгода, мы ему сразу сказали, ты вот встал на это, имей в виду, если только еще раз что-нибудь ты сделаешь похожее, считай, что у тебя родителей нет. Больше мы с тобой, все, вот у тебя есть возможности, дали возможность стать человеком, все, и дальше уже мы уже больше не можем. Мы дошли уже до крайней степени.
Психически мы, конечно,
истощены.
Истощены. Да. В общем, 20 лет такой жизни, и вот
последние года мы только живем.
Последние полгода, вот как он вот ушел, и через полгода был лагерь зимой, ну, полгода да. прошло. Мы впервые жили нормально.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Никто не звонил?
Нет, звонили, конечно, звонки были, должники звонили, только мы так поставили дело, сказали, мы вам не давали в долг ничего, и мы вам не должны.
Ну да.
Вот. Банк звонил тоже, мы тоже говорим, мы у вас не брали, и разбирайтесь сами. Хотите, подавайте в суд, там, по суду решайте, как хотите. То есть мы вот так уже поставили это. А вот что касается еще того, что он, когда через полгода мы его увидели в лагере в зимнем, и мы обратили внимание, вот первый раз я как такое увидела, я говорю, вот за 20 лет я первый раз, ты со мной разговариваешь, смотришь мне в глаза. Это точный признак, когда человек говорит, не смотрит в глаза, врет. И вот за 20 лет, вот он все время говорил, отводя глаза в сторону. Сколько раз я говорю, почему ты смотришь, смотри в лицо. Ну, он посмотрит и опять отводит. А вот здесь вот он стал говорить открыто и смотреть в глаза.
Боялись вот это верить, что все сложится?
Молились.
Ну, трудно. 20 лет и всего лишь 2 года. Я сейчас...
И сейчас бывает еще, конечно, все-таки немножко так это, но...
Раз там сказал, что позвонит, не позвонил. Да, что, да, да. То есть дергаемся. Пока еще это есть.
Ну, вообще, вот как нам психологи говорили, все, мы живем здесь и сейчас. И все, что было там, надо оставить. И он тоже просит. Не нужно, не нужно. Первое время начинали тоже как-то там, а вот он просил, не надо.
Я особенно этим
грешен. И мы поняли, что
пытался
не надо.
Напомнить ему, а вот ты, не надо это делать.
Все,
кстати, вот, сам туда возвращаешься.
И
тяжелое.
Все, вот мы живем прошлое. Здесь и сейчас, и дальше все будет хорошо. Вот с таким настроением. Вот так мы сейчас стараемся жить.
Как его взаимоотношения с женой, с детьми?
С детьми он общается, и со старшей дочкой, вот с которой уже 21 год
будет
вот скоро, они общаются, ну, там реже видятся, но, в общем, общаются. И маленьких детей, они его любят, очень любят. Ну, вот этот год он, когда приезжал, там, ну, один раз в год, два раза виделись. Сейчас вот он здесь живет, тоже как-то их брал.
Ну, вместе с ними же был в Сочи.
Да, да, да.
Да, он им оплатил эту поездку, и жена, и двое детей там были с ним в лагере. Ну, он уехал, они еще на неделю остались. А так он, ну, берет их с собой, они его очень любят, особенно дочка вообще всегда, а папа, вот особенно тот год со мной всегда так. Ну, жена так, она, вот пока он был на реабилитации, она вообще с ним не разговаривала, даже когда он звонил. Ну, мы ему звонили, разрешали, когда ему говорить, дети разговаривают, все. Ну, а она нет. Ну, вот сейчас, вот в лагере общались, сейчас начали вроде как общаться, но... Ну, он сам говорит, мам, уже возврата нету. Она вроде как то хочет с ним опять, то не хочет, но уже
но
ничего
тут тоже,
не получится.
Ей же тоже трудно понять.
Конечно, конечно.
Конечно,
да, все представляю.
Если вы-то мама с папой, а она-то, в принципе, там...
Да, ну, да, да, но все понятно. Тем более он жил у них, и там и с тещей конфликтовал из-за этого, в общем, себя вел далеко не подобающим образом. Значит, а мама...
Ну, последний тоже, вот, последний,
да, так что это все понять можно, это понимается.
Все понимается, но всегда для детей хочется самого лучшего. Всегда думаешь, ну как бы вот их судьба и жизнь так сложилась, чтобы рядом были добрые женщины, хорошие там люди.
Мужья, конечно.
Хорошие мужья, да.
Ну, во всяком случае, он с ними продолжает общаться, заботиться. И, ну, так материально пока он, конечно, там сейчас мало получает, ну что-то, в общем, помогает как-то. Пока его вот не было, те 2 года мы помогали. Вот когда он на реабилитации был, да.
Что он говорит о будущем?
Вы знаете, он говорит, вот то, как я сейчас живу, мне так комфортно, вот мне это нравится.
Так.
Вот это, вот то, что он, вот, чем он сейчас занимается, ему это нравится, и потом мне очень нравится, что я вот не пью, не играю, что у меня нет этого. Вот то, как я сейчас...
Просто настоящим, сегодняшним,
да,
настоящим.
Да, да, вот его это устраивает. Но... Он говорит, я далеко не загадываю, там, как Бог даст, так и будет, но вот на данный момент вот то, что сейчас есть, меня все устраивает. Я живу в согласии с самим собой, и моя жизнь комфортна.
И вокруг него вот тот социум, который позволил ему принять это решение. То есть пойти работать опять в другое место, ну, как сказать, на волю. да. Ну, такое образное выражение. Нет, именно вот с этими ребятами в этом коллективе.
Да, он говорит, мы с ними разговариваем на одном языке. Вот они понимают
то есть
свои проблемы.
Они понимают его, а Катя, вот он говорит, он с женой не может так разговаривать доверительно и сердечно, как вот с этими ребятами.
Скажите, но вас не смущает то, что вот он все-таки не выходит на волю, как вот Борис Львович сказал, что он все-таки пока остается не готовым?
А он понимает это.
Понимает это, да?
Это его, может быть, вот как говорите, что он боится выйти на волю. Может быть и боится. Но он же себя тогда сдерживает. Он понимает, что на воле будет не так.
Нет, ну а если он это выберет делом своей жизни, разве это плохо?
Да нет, хорошо.
Ну, потому что деньги какие-то, большие деньги, они уже у него все это было. Ни к чему хорошему не привело. Ничего, ничего от этого не осталось.
Радости
поэтому,
не было.
Если он получает удовольствие от того, как он сейчас живет, ну, как говорится, дай Бог.
Да?
Дай Бог, да. Потом он сейчас вот, вот у него был день рождения, ему вчера, ему там вот эти реабилитанты торт испекли сами, вот эти, там женщины есть еще, поздравили его, приехали. И он говорит вчера, вот он говорит, знаешь, у меня первый день рождения, столько звонков было. Звонили из центра, и вот знакомые у него, теперь много знакомых, все звонили, поздравляли, там день рождения отметили. Он говорит, так хорошо, мне вот прекрасно.
Он же до этого был волк-одиночка. Он же играл, сам играл.
Друзей-то у меня не было.
Друзей-то не было. Он считал, что кто-то там к нему хорошо относится, все там в баню пойти или все. А друзей настоящих не было. Ему никто в долг не давал. Мы все занимали, мы отдавали. Понятно, да? А сейчас он живет в коллективе, вот в этом социуме. Он понял, что есть друзья, есть совсем другие отношения. Это очень важно.
И другие ценности.
Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к вопросу советов. Если бы, например, вот какая-то женщина или, может быть, семья, придя к вам, сказала, вот, не знаю, там, Наташ, Борис, вот у меня ребенок пьет и играет. Что мне делать, скажите? Вот какие бы вы ей порекомендовали бы делать первые шаги? И в какой последовательности? И что вообще делать?
Ну, вот мне кажется, вот как наш пример, вот, то...
Неположительный.
Неположительный нет, но это...
Ну, пример.
Нет, нет, выхода. Ну вот что делать, вот что делать в этот момент? Я беру тот момент, с которого у нас начались конкретные дела. Значит, вот он пил сильно, да, вот у них же, когда начинают пить, это идет как запой, да, в больницу.
Его то там, есть, если пьет, в больницу?
В больницу. Ну, надо договариваться с врачами, психологами. Там не просто так, что приехала, скорая забрала. Потому что скорая приезжает, у нас такой был уже момент. Она заводит...
Суицид был у него.
И его забрали в Склифосовского, а там просто как дрова лежат, и все. Мы его тут забрали, и потом уже вот не наркологии, вот там, там хорошо. В общем, кто хочет, там... вылечивается.
То есть прорабатывают и психологи,
да,
и психиатры.
Да, да, там работают с ним все. Вот вылечился и на ресоциализацию.
И никаких,
мне кажется,
никаких
другого пути нет.
Подшиваний, мы теперь знаем, Лёва подшивался.
Подшиваться это вообще
это
бесполезно.
Все, это обман, это чистый обман.
Выманивание
и врачи
денег.
Это
да,
знают.
Да, да, да.
Это выманивание денег.
Мы это тоже делали.
Если,
лежал,
если советоваться с нормальными врачами, они скажут, что это просто обман. Это воровство. У родственников и у родителей. Ничего это никому не помогало. Высоцкий сколько раз подшивался?
Да, там множество.
И все кончилось зависимостью от наркотиков.
И самое главное, чтобы человек захотел сам.
Да.
Чтобы он сам себе противен стал. В том виде, в каком он есть. Вот когда он себе это поймет, тогда он сам захочет, и тогда вот таким путем ему могут помочь. Но только помочь.
Только
а захотеть он должен сам. А родители, вот их роль, не жалеть его в этот момент, а наоборот, жестко сказать, или ставить такой вопрос, что или ты идешь лечиться, или ты нам вообще не сын, мы тебе больше не помогаем. Вот, вот как-то так ставить вопрос.
Ну, лечиться.
Чтобы, да, но лечиться. Лечиться вот на ресоциализацию, на реабилитацию.
Это все называется лечение.
Да, да, вот эти все этапы. Либо ты это делаешь, либо мы тебе уже все.
Помнишь, кто рассказывал, что она себе увидела на том свете. Андрейченко?
Да, Андрейченко.
Андрейченко рассказывала, что она же...
Она, когда у нее было это, она говорит, я... Ну, как бы душа с телом рассталась. И, говорит, я потом, помню, что я сверху смотрела, увидела, что там лежит. Говорит, мне стало так страшно, что это вот, насколько это все противно. И она перестала. Так что вот какое-то должно
быть. Видимо, у каждого это. Он должен сам к этому прийти.
А родители вот должны просто жестко не жалеть.
Помочь ему
не
в этом.
Жалеть.
Или ей. Ну,
жалость, она только мешает.
Оттягивает
вообще.
Засасывает. Всё,
и она мешает, жалость мешает. Помощь должна быть конкретная. Если вот лечиться и надо на это какие-то деньги, чтобы вылечить, это одно. Да,
а
ты идешь лечиться, мы тебе даем
деньги. То,
что
делали мы, это плохо.
А так вот, или давать на «иди похмелись», или это бесполезно. Только жестко. Жестко, но с любовью. Вот не так, что жестко, ты пошел ты туда, и я тебя знать не знаю. Нет, я тебя люблю. Ты мне нужен, но ты мне нужен нормально. А таким ты мне не нужен. Вот у тебя выбор. Либо ты идешь вот так, либо до свидания. И я тебя не знаю. Это тяжело, конечно, так сказать, но...
Манипулировать начинают? Ах, как ты так можешь говорить? Ты же моя мама.
Ничего,
нет,
все.
Такого не было.
Нет, такого... ну это может быть, это там разные
у
степени.
У нас бывают. Этого не было. Но он знал, что мы... Он на жалость умел надавить.
Они все умеют.
Все умеют.
Ну, в общем, вот, если так вот родителям, вот как быть? Вот только так. Потому что все эти полумеры, они ничего не дают. Ничего.
Ну, понимаете, вот во дворе видишь, ребята спиваются, да? Но это другое. У него же главное было игромания. Там с дурной головой делать нечего. Никогда ничего не выиграешь. Поэтому это другое. А вот эти мальчишки во дворе видно, как они же деградируют. Взгляд другой, ума вообще нет, поведение... Деградация. Так что вот алкоголики самые из этих трех видов зависимости, наркоманы вообще вроде бы нормальные ребята. Все, все.
По виду.
По виду.
С наркоманами мы мало имели, мы ничего сказать не можем, слава богу. Хоть
игроки, ну, у них, они немножко волки все, потому что все они одиночки, хитрые очень, очень хитрые. Ну, играют же. А игра – это обман. Игра же – это обман. А в этом смысле самые такие-то алкоголики. Вот их надо лечить и спасать страну.
Как вы думаете, принудительное лечение, которое было, и формат...
ЛТП?
ЛТП,
знаю.
Да. Так это бы изменило бы
нет.
ситуацию? Нет.
Смотри, на каком уровне.
Кому я деньги дал? Сосед из третьего подъезда 3 раза лечился в ЛТП. Представляете, что это что такое? 3 раза.
Нет, да?
Нет.
Почему?
И он каждый день был пьяный, все такое прочее. У меня даже спор был с ним. Я говорю, ну ты так будешь жить, ты же Львович, проживу. И я, когда мы с ним встречались, он говорит, я еще жив. Я ему давал 10 рублей.
Я еще жив.
И так 3 года тянулось. Потрясающе. В ЛТП, это, там же над ними такие эксперименты ставили страшные. Их же, это только в советское время они были, их потом же отменили. Это психушки. В общем-то.
Но где люди работают.
Да.
По сути. То есть, да, вопрос в том, что это была в какой-то степени занятость, это была какая-то вот система государственная. И вот сейчас стоит вопрос о возможном возврате, да? А что предложить вот этим ребятам, которые сидят на лавочке и пьют? Что предложить?
ЛТП, но в другом виде. Нельзя быть бесчеловечными. Вот ЛТП, ребята там был, рассказывали, ну, да, я и сам видел. Но это очень близко было то, что было в концлагере. Примерно. Ну, не настолько, но там человека за человека не считали. Поэтому возвращать в том виде... Вот был хороший фильм. Приемахов играл. Там лагерь для ребят молодых в лесу. Ну, это для не совсем удачных ребят. Вот это да. Вот это в этом... что-то есть. Опять же, я за то, чтобы собирать их вместе. Центр здоровой молодежи. Пожалуйста. Почему обязательно ЛТП? Вот.
Ну, просто вопрос в том, что любая реабилитация, она... Но все-таки подразумевает оплату.
Вот куда государству надо деньги давать. Вот куда. Не ЛТП строить.
Бюджетных мест вот в такие организации.
Вот в это.
В реабилитационные.
Да, вот
куда. Многие вот сейчас тоже, вот сейчас сын этот вот центр дорог родителей, он говорит, оплачивают месяц, да? А потом говорит, а у нас больше денег нету. Угу. А им как минимум полгода надо. Он говорит, ну мы оставляем, а что, откуда брать деньги-то? У них же денег нету. Вот в чем дело.
Вот, и вот куда деньги надо.
Помогать таким. Таким, кто хочет помогать.
Угу. Кто хочет. А для родителей это получается что? То есть это как бы такой прообраз дома престарелых?
Нет.
Нет?
Нет.
А
ну, там,
что?
Там и 40
есть...
лет есть. А, родители-то есть... бывают какие.
То есть это вопрос центра родителей, которые ну, хотят вот, да, мы вот разобраться.
Были. Там, да, да. Там, где Лёва вот сейчас. Мы были. Тоже рассказывали, как у них называется, группа это, что.
Группы, тоже да. Ведут группы,
каждый рассказывал, да. Кто, что. Да. Они живут в хорошем доме.
Это не дом престарелых. Хор...
Не, что.
Они там огородик завели, там это самое, нормально все.
Ну, я бы...
Единственное, вот там с работой им как-то...
Вот с работой,
надо.
Вот с работой. У Макаренко педагогическая...
Поэма Макаренко.
Поэма, я же когда в школе учился, читал. Там же они работали. Да, маленькие воришки, маленькие бандиты, даже убийцы были, но они работали. Воспитание, все вместе, но они работали. Вот в центре здоровой молодежи это недостаток.
Надо работать.
Там трудно. А чтобы работать, государство должно вложить туда деньги, организовать эту работу.
Ну, можно, наверное, и привлекать негосударственные деньги. То есть, в принципе...
Ну, можно.
Как
ну, кто захочет, это... кто захочет
да нет,
брать
нет, нет. Вот сейчас как зонтичная организация, Национальный антинаркотический союз, как раз озабочена вопросом, а как делать выход из программы ресоциализации более доступным. И очень многие сейчас бизнесмены идут по пути того, что вот давайте... Вопрос стройотрядов возобновим, например, да, пусть ребята получают строительные профессии. Ну, все же разные люди, да, кто-то музыкант, а кто-то и слесарь, ничего, так и хорошо.
Кстати, слесарей сейчас в стране нужно очень много, рабочих нет, нет рабочих.
В том числе, например, вот сегодня обсуждался вопрос о том, что, ну, понятно, здесь не применительно к реп-центрам, хотя тоже, реп-центры в зонах. В зонах же вот сидят люди, и многие слоняются совершенно, ну, как бы, вот вообще без дела.
Но они же там работают, по-моему.
Не нет, не во всех, это раз. И второе, ну, как бы, иногда это бывает просто какая-то очень, не знаю, работа очень слишком простая там, да. И, может быть, можно было бы получать профессию там в том числе. Ну, да, оступился, ну, да, там попал в тюрьму. Ну, да, возможно, да, в формате наркопотребления или там алкопотребления или еще и чего-то, зависимости. То есть, ну, давайте как бы, да, научусь, выйду. Зато вопрос, какая профилактика того, что человек, выйдя, найдет свое применение.
Да, а кто его возьмет на работу еще после этого?
Ну, это вопрос тоже. Уже государственной поддержки и поддержки тех предприятий, которые это будут делать. На уровне СССР решали же эти вопросы, брали же. Да, со справкой о судимости, освободился, пошел там, койку в общежитии.
То были государственные, а в негосударственные они же не могут обязать.
Надо поддерживать или обязывать.
Ну, вот как-то, да, стимулировать.
Нет, ну, тоже вы так это... Тоже было с этой справкой... В СССР.
Не везде
тоже
брали,
было,
да.
Согласна.
Далеко.
Но вопрос просто в том, что это не было априори выброшенным человеком. Априори выброшенным не было. В стране огромное количество людей сидело по разным причинам. Политическим, и неполитическим. И как-то же все живут. Поэтому вот я и говорю, что, ну, конечно, это программы завтрашнего дня, но делать их надо сегодня. Я уверена, что... Сегодняшнее правительство и сегодняшние общественные организации, гражданское общество, вот, объединив свои усилия и вместе и с родителями, и с самими ребятами, которые прошли реабилитацию и ресоциализацию, смогут найти силы для того, чтобы уже следующее поколение, те уже, которые подрастают, ребята, там даже не те, кто родится у них, а те, кто уже подрастает и тоже, к сожалению, на лавочках пьют, смогут найти выход более... простой, чем 20 лет вот такой вот жизни. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли, рассказали, так откровенно рассказали. Я думаю, что тем слушателям, которые слушали, которые задают себе эти вопросы, которые очень часто нам пишут о том, что вот он пьет, вот бьет, вот выгоняет, вот там ворует, вот все из дома продает и множество всего. Дай Бог услышит, услышит какие-то вот те правильные слова, те правильные моменты, которые вы, благодаря своему опыту, смогли до них донести. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях были Киселева Наталья Михайловна и Киселев Борис Львович. И мы сегодня говорили о проблемах зависимостей, такой игровой зависимости и алкоголизма у детей. И я думаю, что у вашего сына все будет хорошо. Просто уверена. Дай Бог вам здоровья. Спасибо и до свидания.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, это была программа «Рай, истинно и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости. С вами была Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Свои смс-сообщения вы можете отправлять на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Разрешение к нам, Радость.